Александр Ливергант, Агата Кристи, свидетель обвинения, читает автор. По-моему, мои книги никакого значения не имеют. Они занимательны, не более того. Агата Кристи. Пролог. Окончательное решение созрело в тот же день. Когда в 10 часу вечера в пятницу 3 декабря 1926 года она раздвинула тяжелые бархатные шторы, ни дороги, ни огней Саннингдейла, даром что солнечная долина, ни живописного вида, открывавшегося из окна верхнего этажа, из-за густого тумана видно не было. Этот зимний вечер ничем, казалось бы, не отличался от любого другого. Дочь, 7-летняя Розалинда, крепко спала в соседней комнате. Внизу, на кухне, гремела кастрюлями и что-то напевала себе под нос служанка Лили. Из Лондона вечерним поездом возвращалась ее секретарша и по совместительству няня Розалинды Шарлотта Фишер. Когда-то она прозвала Шарлотту, не только няню и секретаршу, но и близкую подругу, Карла, и с тех пор никто мисс Фишер иначе не называл. У Карла сегодня был отгул. Она сама настояла на том, чтобы Карла провела вечер пятницы в Лондоне, пошла с другом в ресторан потанцевать. Она присела к столу, взяла свою визитную карточку и на обороте крупными буквами вывела. «Дорогая Карла, дальше, однако, дело не пошло. В возникших обстоятельствах писать подруге даже короткую записку было куда труднее, чем детективные романы. Писала она, впрочем, всегда тяжело. Придумать и раскрыть преступление было гораздо легче, чем его описать. Как было для нее сложнее, чем что. Карла должна была появиться в течение часа, а вот мужа, в прошлом летчика королевских ВВС, высокого, бравого, усатого полковника, с которым она прожила 12 лет и который гольфом интересовался куда больше, чем женой, тем более ее сочинениями, она в тот вечер не ждала. В Стайлзе он вообще был последнее время редким гостем. Давно прошли те времена, когда, приобняв молодую жену за талию, он ей нашептывал: «Пообещай, что всегда будешь так же неотразим». Эту фразу она потом подарила одному своему персонажу, такому же, как Арчибальд Кристи, записному кинематографическому красавцу, и такому же, как теперь выясняется, негодяю. Первым, кто догадался, что в ближайшее время возвращаться в Стайлз она не намерена, был Питер, жестокошерстный терьер, ее любимец и гроза окрестных кошек, подарок родителей Розалинде. Недолюбил Питер и Карла с Розалиндой, люто ревновал и ту, и другую хозяйке. Подозревал, и не без оснований, что ее сердце отдано не ему одному. Оставалось еще два дела. Поцеловать на прощание спящую дочь и оставить на столе в шкатулке красного дерева обручальное кольцо. Его они найдут без труда. Перед самым отъездом почему-то вспомнилось, как Клара, ее покойная мать, весной этого года незадолго до смерти сказала дочери трагическим шепотом: «Знаешь, иной раз так хочется расстаться с собственным телом». И после глубокомысленной паузы пояснила: «Не терпится поскорее выйти на свободу из этого узилища». Как в воду смотрела. И еще вспомнилось, как Арчибальд, отменно здоровый человек, он терпеть не мог разговоров о болезнях и смерти, и в трудную минуту принимался шутить и рассказывать анекдоты. Предложил ей, узнав о кончине тещи, поехать с ним в Испанию, где у него были дела, развеяться. Так и сказал: «Получишь удовольствие — развеешься». У нее тогда впервые возникло ощущение, что он ей чужой, о чем она потом напишет в автобиографии. Охватывает ужас, когда сидишь за чайным столиком самым близким тебе человеком, и вдруг сознаешь, что человек этот тебе чужой. В тот день, 3 декабря, вернувшись по обыкновению из клуба домой уже под утро, Арчи налил себе чаю, затянулся сигарой, после чего, стараясь на подругу жизни не смотреть, совершенно спокойно, деловым тоном, словно речь шла о покупке холодильника или поездке в Геную, любил Лигурию. Напомнил ей о том, о чем говорил еще летом. Он влюблен в другую женщину и хочет развестись. И чем раньше, тем лучше. «Ее зовут Нэнси Нил», — уточнил он. «Ты наверняка ее помнишь, она бывала у нас дома». Ее, как и в тот раз, в августе, охватила паника. Она, почему-то облизнув губы и нервно поправляя прическу, как всегда, когда волновалась, пустилась в извинения, словно была в чем-то виновата. Стала сбивчиво говорить, что поменяет свой образ жизни, в котором не было ровным счетом ничего предосудительного, и попросила о трехмесячной отсрочке. И чтобы снять напряжение, предложила мужу, по сути уже бывшему, поехать на уикенд в Йоркшир, в чем ей было, под благовидным предлогом, незамедлительно отказано. «Боюсь, не получится, дорогая. Давно уже договорился с друзьями провести выходные у них в Хартморе». После чего она, вдруг сообразив, в какое унизительное положение сама же себя поставила, взорвалась и пригрозила: «Не поедешь со мной в Йоркшир, дома меня, когда вернешься, не застанешь». Арчибальд, он и не думал возвращаться, был, как видно, к этой вспышке готов. И с невозмутимым видом заявил, что ему уже давно надоело разгадывать эти шарады, и он уходит. Сказано, сделано. Потушил сигару, допил чай, взял со стола газету и, сказав на прощание, что разводом, если она будет противиться, он займется сам, без ее участия, вышел из дома, сел в машину и уехал. Он уехал. А она вспомнила, как еще ребенком, играя в исповедь, чистосердечные ответы на прямые вопросы, на вопрос «самое большое несчастье» ответила: «Это когда меня разлучают с тем, кого я люблю». Тогда-то окончательное решение и было принято. Но продуман распорядок действий и неотвратим конец пути. Не зря же она сочиняет детективы. 6 романов уже увидели свет, заканчивает 7-й. Записки, адресованные Карлу и Арчи, были написаны и оставлены на столе в прихожей. Чемодан наскоро собран, несколько платьев, ночная рубашка, 2 пары обуви. Она спустилась вниз, потом передумала, вернулась, как была, в шубе и шляпке в гостиную, где посидела 15 минут, а вдруг Арчи все-таки одумается и вернется. Просидела, глядя на висевшую на стене картинку, обложку ее книги, вышедшей в Bodley Head. За темно-синей занавеской застыл человек в ярко-красном халате, в глазах у него ужас, в руках свеча. В свете свечи видно, как кто-то склонился над столом, а в дверях неподвижно стоит высокая женщина с накидкой на полных плечах. Наконец, решительно встала, взяла чемодан, вышла на улицу, медленно, словно нехотя, направилась к гаражу и, громко сказав вслух «так тому и быть», села за руль недавно купленной Моррис Коули и, отъезжая, подумала: «при чем тут шарады?» Глава 1. О пользе сметаны или одинокое время. 1. Когда зимой 1890 года миссис Фредерик Алва Миллер, друзья называли ее почему-то Кларой, обнаружила, что беременна, она первым делом заявила кухарке, что отныне сметану следует подавать к столу 3 раза в день, а не только к завтраку. Про целительное действие фермерской сметаны она, впрочем, узнала давно, 11 лет назад, когда была беременна старшей дочерью Маргарет, или Мэдж, как ее звали в семье. Спустя еще год Клара родила сына, Луиса Монтента, домашнее имя Монти, и точно так же 3 раза в день отдавала сметане должное. Помешанная на диете и вообще на здоровье, она знала толк во вкусной и здоровой пище, чему ее научила старшая сестра матери, тетушка Маргарет, корпулентная, добродушная, отзывчивая, при этом весьма прижимистая особа с актерскими замашками. После того, как Ларин отец, капитан Бэмер, неполных 50 лет разбился насмерть, упав с лошади, и 27-летняя Мэри Энн, мать Клары и еще 4 детей, осталась без гроша, Маргарет забрала 9-летнюю Клару к себе. Жилось Кларе у тетушки невесело. Хотелось домой, и она бы совсем затосковала, если бы не племянник тетушкиного мужа, состоятельного американского бизнесмена, красавец Фредерик Миллер. Фредерик был старше Клары на 8 лет, отличался бурным темпераментом, безоблачным, чисто американским оптимизмом, неустанно развлекал Клару, когда приезжал в Англию, историями из американской жизни, по большей части выдуманными, и шутил напропалую. Я уставала смеяться. Жаловалась тетушке, влюбившаяся без памяти в юного американца, 17-летняя Клара. Она и в самом деле души в нем не чаяла, и это при том, что, играя в популярную в те годы исповедь, лучшими качествами мужчины называла твердость, нравственную смелость и честь, коими Фредерик, увы, не отличался, уж твердость это во всяком случае. Отец Фредерика, владелец преуспевающего бизнеса и дома на Манхэттене, его баловал и содержал, отправил учиться в Швейцарию и спускал сыну недорослю юношеские причуды и увлечения. Жил Фредерик в свое удовольствие, был членом престижного нью-йоркского Union Club, играл в теннис, крокет, карты, ходил на скачки, где обыкновенно проигрывал, и на вопрос той же исповеди «Что ты любишь делать больше всего?» не задумываясь, отвечал «Валять дурака». В женщинах же, опять же отвечая на вопросы исповеди, больше всего ценил сговорчивость и податливость, которой решительная, целеустремленная Клара, в свою очередь, похвастаться не могла. Фредерик не только сам был по натуре оптимистом, но и внушал оптимизм каждому, кто попадался ему на пути. Как было не влюбиться в такого? Чем реже Клара видела своего американского кузена, тем больше, обычное дело, по нему сохла, а он, судя по всему, по ней. То и дело посылал ей подарки, в том числе и книги. Фредерик знал, что Клара увлекается поэзией, и преподнес ей однажды подарочное издание стихотворений и поэм Роберта Саути с трогательной надписью «Кларе в знак любви». Не осталась в долгу и Клара, послала жениху и тоже в знак любви свои дневники вместе с венком из маргариток. Ждать семейного счастья пришлось, однако, долго. Лишь в сентябре 1877 года Фред наконец остепенился и, приехав в очередной раз в Англию, сподобился сделать Кларе предложение. Последовал отказ, что было в порядке вещей. Не могла же благовоспитанная викторианская барышня на выданье с первого раза сказать «да». Фред, как полагается, подождал месяц-другой, вновь попросил Клариной руки, на этот раз получил согласие, в котором, впрочем, ни минуты не сомневался, и в апреле 1878 года Клара и Фред обвенчались, провели медовый месяц в Швейцарии, а по возвращении, прожив в Иллинге с тетушкой Маргарет несколько месяцев под одной крышей, сняли себе дом в курортном городке Торки на юге Англии, в центре так называемой Британской Ривьеры. В городе вилл, стриженных газонов, пальм в катках и тучных ухоженных леди. В городе, про который Киплинг однажды обмолвился, что с удовольствием бы нарушил вечный покой этого сонного царства, протанцевав по его улицам, в чем мать родила, в одних очках. Свою идею живой классик так и не воплотил в жизнь, а вот Клара, в отличие от автора книги «Джунгли» и Кима, отплясывала в дансинге до зари, чуть ли не каждый день, предоставив своему азартному супругу также до зари играть в вист и просаживать немалые деньги на веранде королевского яхт-клуба. Забеременев во второй раз, Клара настояла, чтобы муж отвез ее в Нью-Йорк, и, пройдя по Манхэттену, пришла к выводу, что Торки — не самый оживленный город на свете, и бывают под солнцем и туалеты более модные, и магазины роскошнее, и рестораны вкуснее. Однако, По возвращении из Америки Клара покупает в Торке дом. Особняк Эшфилд на Бартон-Роуд, стоявший в огромном саду в тени буков, кедров, елей и падубов, пришелся по вкусу не только ей, но и мужу, который, впрочем, с женой редко не соглашался. И в Эшфилде, в Девоншире, спустя 10 лет, 15 сентября 1890 года, в 2 часа 15 минут пополудни, Клара рожает девочку золотистыми волосами, серо-голубыми глазами и очень длинным именем. Агата Мэри Клариса Миллер. Кларисой назвала дочь свою честь, Мэри в честь матери, а Агатой в честь любимой героини из книги Дайны Крейг, муж Агаты. 2. Дочерью Клара занималась мало, предоставив ухаживать за Агатой няне, нянюшке, рыхлой женщине средних лет, в неизменном чепце, с одутловатым, усыпанным веснушками лицом, которой Агата быстро и надолго привязалась. Мудрая и терпеливая нянюшка была олицетворением порядка, здравого смысла и стабильности. Угнаться за прыткой девочкой, когда та стремглав носилась по саду, нянюшка при всем желании не могла, но роль Арины Родионовны исполняла исправно. Рассказывала своей питомице нескончаемые сказки и легенды, как правило, одни и те же, с участием великанов, принцесс, колдунов и рыцарей, и, что еще важнее, внимательно слушала фантазии самой Агаты, девочки памятливой, наблюдательной и очень впечатлительной. Маленькая Агата большую часть дня была предоставлена самой себе. Отсюда и впечатлительность, страсть фантазировать. Старшая сестра и брат разъехались учиться. 12-летнюю непоседу Мэдж отправили в Брайтон, в интернат для девочек. 11-летнего Монти, самовлюбленного и неуравновешенного, помешанного на деньгах красавчика, в Лондон, в Харроу. Фантастические истории приходилось поэтому, за отсутствием слушателей, рассказывать самой себе. Для чего? Четырехлетняя Агата либо пряталась в оранжерее, где хранились садовая мебель, клюшки для гольфа и велосипеды, либо забиралась в дупло самого большого в саду дерева, дерева Мэдж, в котором погружалась в воображаемый мир одинокого времени, как она, когда немного подросла, стала называть эти свои медитации. И никому, даже матери, даже нянюшке, об этих своих медитациях не рассказывала. Вообще была, особенно в раннем детстве, скрытной, замкнутой, любила повторять не очень понятную фразу, подчеркнутую у кого-то из взрослых. «Не люблю расставаться с информацией». Предпочитала держать язык за зубами. Когда ей было лет 6, не выдала служанку. Та, накрывая на стол, съела у нее на глазах несколько ложек из супницы. Когда же гостила в Иллинге у тети бабушки, как она называла Маргарет, то запиралась в уборной, садилась на унитаз, как на трон, и либо разглядывала висевшую на стене карту Нью-Йорка, либо изображала из себя королеву, протягивала руку для поцелуя своим подданным, канарейке и терьеру, которых брала в Иллинг с собой. Воображаемый мир значил для нее куда больше реального, отчего ночью ее преследовали кошмары. Ей не раз снился один и тот же сон, который она впоследствии опишет в биографическом романе «Неоконченный портрет». В доме гости. Ко мне медленными шагами приближается незнакомец. Он поедает меня своими стальными глазами, он вооружен старинным мушкетом, у него загадочная улыбка и широкополая шляпа. И самое ужасное — смотришь на маму, а вместо нее видишь непрошенного гостя. Мама поднимает руку, и из-под рукава ее платья выглядывает, о ужас, его страшная, обезображенная культя. «Мой вооруженный бандит!» — назвала незнакомца Агата и настояла, чтобы у нее в спальне над кроваткой всю ночь горела газовая лампа. Брата и сестру Агате заменяли домашние животные. С котятами она обращалась так, будто это были ее дети, называла их человеческими именами, пеленала и кормила с рук, очень удивляясь, что детям нравится это не слишком. учила жить канарейку, которую прозвала мастер Дики. Целыми днями просиживала в бильярдной, не сводя глаз с рыбок в аквариуме, которым придумала коллективное имя — миссис Рыб.